На самых свободных в мире волнах вы сейчас услышите программу «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам. Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. А в гостях у нас наш слушатель Михаил. И я чуть позже объясню, почему именно он у нас в гостях. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве только и бесплатно для москвичей 96143. Но вы также можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. А вот почему у нас слушатель Михаил, именно Михаил, в гостях сегодня, я вам расскажу чуть позже, после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с последними спортивными новостями.
Да, совершенно верно. Прежде о самых свежих событиях. Это теннисные турниры в Соединенных Штатах Америки. В Сан-Диего соревнуются женщины, и здесь успеха добились три представительницы России. Мария Шарапова, первая сейна, взяла верх над Саней Мирзой из Индии 6-2, 6-1. Анна Чеквитадзе нанесла поражение Винус Уильямс, американке, 6-7, 7-6, 6-2. Елена Дементьева выиграла у своей соотечественницы Марии Кириленко 6-2, 6-4. А Пати Шнидер из Швейцарии выиграла у Надежды Петровой, еще одной российской теннисистки, 6-4, 6-4. Таким образом, в полуфиналах сегодня сыграют Чеквитадзе Шарапова и Шнидер Дементьева. Ну а в Вашингтоне проходит мужской турнир, и здесь единственный представитель России Марат Сафин потерпел поражение от француза Геля Монфиса 3-6, 5-7. Кроме Монфиса в полуфиналы вышли Джон Иснер, молодой американский теннисист, его соотечественник Энди Родик, он первый сеянный, и хорват Иво Карлович, который в упорной борьбе нанес поражение Полю Кабдевилье из Чили 4-6, 6-3, 7-6. В Сопоте проходит еще один мужской турнир. Здесь в полуфиналы вышли два представителя Испании, Томми Робредо и Альберт Монтаньес, аргентинец Хосе Акасусо и француз Жиль Симон, который обыграл россиянина Игоря Андреева. Ну и еще один турнир женский проходит в Стокгольме. Здесь был сыгран вчера один единственный четвертьфинальный матч. Вера Душевина, россиянка, взяла верх над Доминикой Цибулковой из Словакии. Остальные поединки были перенесены на сегодня из-за дождя. Теперь о футболе. В Москве на стадионе «Локомотив» вчера стартовал турнир на Кубок российских железных дорог. В первом матче «Милан» играл итальянский и голландский ПСВ. Ничья 0-0, ну а в серии пенальти, точнее, были футболисты ПСВ 4-3. Хозяева, футболисты «Локомотива», принимали соперников из мадридского «Реала». Повели 2-0, ну а после перерыва мадридцы 5 раз посылали мяч в сетку ворот «Локомотива» и победили 5-2. Таким образом, в воскресенье состоятся матчи за первое место «Реал» ПСВ и за третье «Милан» «Локомотив». А в рамках 19-го тура российской премьер-лиги в Раменском «Сатурн» принимал краснодарскую «Кубань». Но на 59-й минуте при счете 2-0 в пользу хозяев поля игра была прекращена по решению арбитра. Сильный дождь и здесь, как и в Стокгольме, вмешался и настолько испортил поле, что завершать на нем матч было невозможно. Оставшиеся до конца встречи минуты должны быть доиграны сегодня. И в заключение, в волейболе в пятницу начался главный турнир года среди женских команд мировой гран-при. Он продлится месяц, принимает участие в нем 12 национальных сборных. По 4 команды будут соревноваться в разных странах. В Польше Россия играла с Китаем, россиянки победили в 4 партиях 3-1. На этом этапе им предстоит встретиться еще с командами США и Польши.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». Итак, в гостях у нас наш слушатель Михаил, который неоднократно звонил нам и всегда по очень конкретным важным поводам, связанным с детско-юношеским спортом вообще, ну, в частности, и с футболом. Мы продолжаем таким образом вот избранную нами как главная тему на, я даже не знаю, как сказать, уже месяца три, да, Дмитрий?
Но даже, ну, пожалуй, да, наверное, месяца три, да.
Вот. Просто вот именно потому, что мы когда-то осознали, что вот детско-юношескому спорту в России уделяется не так много внимания, как хотелось бы, мягко пока скажу. И вот мы освещали чемпионат Европы среди молодежных сборных по футболу, освещали юношеский чемпионат Европы, который проходил в Австрии, а тут в Голландии. В гостях у нас по этим вопросам уже побывала не один, не два, даже не три, наверное, специалиста. Мы с Равилем Сабитовым беседовали об этих проблемах с братьями Смертиными.
Ну, стоит вспомнить и баскетбол, конечно же.
Ну, естественно, на эту тему с Сергеем Селивановым и Валерием Бариновым мы делали
цикл
передач. И Сергей Елевич принимал участие в обсуждении этих проблем. Можно вспомнить и теннис. У нас же был в гостях однажды Александр Богомолов, тренер, который в Америке работает, но все лето проводит в России, занимаясь с детьми. И вице-президент Вяхерев, по-моему, фамилия, Российской Федерации тенниса, с которым тоже это все обсуждалось. Вот, а Михаил звонил во все почти те программы. Михаил, ну вы слушали вообще вот все наши последние репортажи, вот беседы вот с этими людьми, которых я сейчас перечислил?
Да, безусловно, я внимательно слушал, и более того скажу, мне очень отрадно и приятно, что Радио Свобода уделяет столько внимания детско-юношескому спорту. Потому что не только потому, что это дети наше будущее, а потому что многие проблемы, корень проблем, скажем, в том же футболе, взрослом, если мы будем брать сейчас вид спорта футбол, я вижу совершенно иными, как пытаются освещать центральные спортивные издания.
Ну, они освещают, по-моему, детско-юношеский футбол крайне вообще поверхностно. Ну, в смысле, результаты сообщат или там... Ну, вот, правда, надо сказать, что из Австрии, вот, когда мы сейчас были, репортажи передавались там, в «Спорт-экспресс», ну, например.
Все-таки это континентальное первенство.
Да. А вообще, вот, вы, в принципе, следите за развитием детско-юношеского спорта? Или просто по душе это вам близко? Или вот почему вот вы именно сосредоточили свое внимание на детско юношеском спорте?
Сейчас, если вы позволите, я попытаюсь объяснить. Дело в том, что я с детства пытался и хотел, чтобы мои дети, а у меня дочь Марина и сын Андрей, чтобы они занимались спортом. И как-то так, поскольку я в юношеские годы тоже, в общем-то, играл в футбол, но мой рост, я был вратарем, и мой рост не позволил заиграть на более высоком уровне.
Надо
дальше
было амплуа сменить, Михаил.
Ну, к сожалению, в поле у меня как-то не получалось так.
Понятно.
Вот. И поэтому на уровне вот детско-юношеских команд и закончились мои пробы и успехи. И вот, когда мои дети занимались футболом, я посещал...
А дочка тоже, простите, да?
Да, дочка, поскольку, значит, в Москве единственная школа, а вот женская по футболу, Чертаново, вот позже, если будет возможность, я хотел бы пару слов,
да, конечно,
тоже на ней остановиться. Вот, единственная. А мы совершенно в другом конце Москвы жили, то она занималась рядом, есть такая детская спортивная школа, известная довольно в Москве, Тимирязевец, откуда многие...
Ну, хорошо, баскетбол.
А как же баскетбол? Ну, там же вот...
Ну, это разные, правда, школы. Это у Баринова Дюш 71, а это Дюш 76, где директор Объедков. Это футбол, там
плавает. Понял, это футбольный, да, да. Тимирязевец.
Да.
Понятно, понятно.
И вот дочка занималась с мальчишками, которые на 2 года, чтобы ей было, ну, проще, легче заниматься, на одном уровне она себя чувствовала с ними. Она занималась мальчишками, которые на 2 года были моложе ее.
Понятно.
Вот. И вот таким образом я посещал все тренировки, старался не пропускать соревнований.
И вот сами увлеклись.
И сам увлекся, да. А потом меня уже стали как бы интересовать проблемы вот более серьезные.
Понятно. Мы буквально на полминуты сейчас прервемся, а потом продолжим. Тем более, что у нас еще и звонок есть.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». у нас вот терпеливо ждал.
Иван из Москвы, приветствуем вас.
Здравствуйте, дорогая передача.
Здравствуйте, Иван, приветствуем
вас. Да, ваш любимый Иван. Значит, у меня вопросы два. Первый вопрос такой. Как идет сейчас финансирование детско-юных спортивных школ? Потому что я работал в свое время заучем именно в такой школе.
Понятно, очень хороший вопрос.
Это первый вопрос.
Второй?
Второй вопрос. Я разговаривал, у меня у приятельницы дочка училась в Германии.
Так.
И вот, значит, там тоже спортивная школа со спортивным уклоном и вообще школа. И вот там сразу брали пробы у детей. Если что-то тренеру или учителю что-то не понравилось, сразу, значит, в дабл, пробу, в стаканчик, раз, все. Значит, это если какие-то есть следы, все понятно. Понимаете,
имеете в виду на предмет допинга, что ли?
Нет, не на предмет наркотика, пива, все что угодно.
Понятно.
Понимаете, сразу вот это было централизовано.
Это прекрасно вообще. Спасибо большое, Иван. Сейчас про первый вопрос, наверное, Михаил-то в курсе. Это, вернее, ясно, что в курсе. Я вижу по его лицу, что он в курсе. А вот это для меня просто новость. Это как здорово. Значит, в спортивной школе в Германии следят еще и за тем, чтобы дети не курили, не выпивали. Допинг там вряд ли, конечно. Не выпивали, тем более наркотики.
Ну, они несовместимы совершенно со спортом.
Это-то понятно.
Как можно заниматься спортом, да еще при этом потреблять наркотики.
Но дело в том, что это ведь все не дешево. Значит, предположим, немецкая общеобразовательная, как сказать, структура расходует деньги на вот это. Вот это действительно, как вот принято вот в России, очень любят говорить, надо заботиться о здоровье нации, там, ну, эти общие слова, которые всегда все кругом говорят, но только меньше всего в этом направлении делают. Вот это замечательно. Иван, спасибо. Вот это просто очень интересная информация. Я даже поинтересуюсь у немецких журналистов, вообще у знакомых. Михаил, а вот первый вопрос. Видите, Иван работал завучем, значит, когда-то спортивной школы. И вот он интересуется, как сейчас организовано финансирование. Вы в курсе дела?
Да, конечно, я могу ответить на этот вопрос. Ну, что можно сказать? Конечно, по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад, сейчас намного лучше, во всяком случае, в Москве. Ну, потому что у нас все-таки и мэр спортивный, и, надо сказать, департамент физической культуры и спорта тоже многое делает сейчас для развития детско-юношеского спорта в Москве.
Департамент в мэрии который, да?
Нет, это бывший Москомспорт, а сейчас он, получил статус департамента.
Понятно.
Буквально месяц назад.
Как хорошо. Вы действительно очень информированы. Просто прекрасно, что вы к нам пришли. Так и что, вот этот департамент, значит?
Вот. И вот департамент, где, значит, возглавляет который Михаил Сергеевич Степанянц, первый зам его Юрий Дмитриевич Нагорных. Они многое делают, и в частности, вот что можно сказать. Сейчас я могу назвать, скажем, вот среднюю заработную плату. Если в годы перестройки там вообще практически тренеры ничего не получали, то сейчас в детско-спортивных школах, в основных, в большинстве школ есть, ну, во-первых, давайте так, есть школы, которые относятся к департаменту физической культуры и спорта, да. А есть, скажем, школы при профессиональном футбольном клубе, есть частные школы.
Ну, понятно, да.
Поэтому я сейчас говорю о департаменте физической культуры, школах Москомспорта.
То есть, как бы...
Для государственной службы. Государственной.
Да, государственной. Где Валерий Рибарин, Тимирязевская, вот эти школы.
Понятно.
Да,
Она тоже, понятно. То есть, на бюджете Московского...
Города, да.
Города,
на бюджете города. Так. Вот, зарплата, скажем, средняя составляет где-то от 15 до 20 тысяч. Ну, там зависит от стажа и от квалификации тренера. Понятно. Это что касается тренера. Ну, вот, наверное, больше всего вот это. Конечно, да. Зарплата еще не позволяет, чтобы молодежь приходила охотно, поэтому в основном в школах сейчас работают тренеры уже с большим стажем. И...
Которым некуда деться.
Которым,
уже, да?
Да, либо некуда, либо которые фанаты своего дела и безумно влюблены в то дело, которым они занимаются.
Ну, вот видите...
Молодежь пока не очень охотно идет в детско-юношеский спорт.
Вот вы сказали, я не знаю, Иван... Может быть, быть, не только имел в виду это, может быть, он имел в виду финансирование еще по части спортивной формы.
Да. Там, я мог бы сказать не только о форме, но и о выездах. Наверное, тоже, ведь для того, чтобы происходил рост мастерства юных спортсменов, необходимо, чтобы они участвовали в соревнованиях, и не только в московских, но чтобы они имели возможность выезжать и за пределы города, и в другие страны на разные турниры.
Вот это финансируется тоже, да?
Да, это, в принципе, финансируется. Насколько мне известно, не все школы, не все директора школ довольны тем объемом финансирования для выезда и для участия во многих соревнованиях. Но, тем не менее, финансируется. И когда я беседовал, с руководителями, с одним из руководителей департамента вот, физической культуры и спорта, который ведает вопросами как раз юношеского спорта, он говорил, так мне объяснил, что те школы, которые показывают хороший результат, у них даже остаются в конце года средства от выделенных денег.
Михаил, а вот то, что статус Москомспорта был повышен до департамента, до министерства, да, своего рода, это своего рода министерство спорта, правильно?
Ну, в принципе,
городского
да,
масштаба.
Да.
Наверное, ситуация улучшится, изменится в лучшую сторону.
Ну,
да?
Я думаю, что мы будем надеяться, во всяком случае, что она улучшится.
Понятно.
Конечно.
Вот у меня возник вопрос. Вы сказали, что вот тренеры получают от 15 до 20 тысяч, да?
Да.
Вот, насколько я знаю, выпускники Института физкультуры стараются устроиться вот в фитнес-центры различные, вот, ну, вы понимаете, что я имею в виду, в такие платные какие-то бассейны, ну, если у них специализация плавания, потому что там они получают гораздо больше. И тогда получается, что вот вы правы в том смысле, что, значит, только тренеры с большим стажем уже, они всю жизнь работали и продолжают работать. Потому что, ну, 15-20 тысяч не так много для человека, который вот начинает жизнь. И они вот стремятся в фитнес-центры, ну, это я просто так, ну, некоторых знаю, знакомых, которые заканчивали Институт физкультуры, ну, который сейчас называется там Академия, по-моему, да?
Академия, да.
Когда-то университет назывался, а Академия.
Да.
Ну, вот вы, это правильно,
Валерий,
это, да?
Валерий,
да?
Вы затронули, на самом деле, один из самых важных вопросов в детско-юношеском спорте. Вот мы как раз начинали говорить о чем, что проблемы, вот скажем, футбола нашего, я вижу в несколько иной плоскости, как ее видят многие журналисты и те, кто освещает. То есть, значит, они пытаются объяснить это, там, скажем, что вот в сборной, значит, тренера нужно поменять, в клубах тоже не тот тренер. А я как раз вижу две основных проблемы. Первое, ну, я в связи с тем, что сейчас действует программа Российского футбольного союза «Подарим детям стадион», и уже построено около 70 полей. А с 2008 по 2015 год РФС добился включения в федеральную программу строительства у нас стадионов, и будет построено с 2008, повторяю, по 2015 год около 700 искусственных полей.
Около 700, имеется в виду на всю Россию.
Да,
около 700 полей.
И 500 мини-футбольных полей уменьшенных размеров.
Понятно.
Вот. Поэтому я хотел бы назвать две основные проблемы сейчас детско-юношеского футбола.
Михаил, на одну секунду только перебью. А сколько в Москве вот сейчас построено вот этих полей «Подарим детям стадион»? В Москве есть вообще?
Да, это...
Я просто хотел бы посмотреть.
Это интересный вопрос, но вначале я хотел бы ответить на ваш предыдущий вопрос по тренеру. Так вот, значит, основную проблему нашего футбола я вижу в том, что у нас фундамент рыхлый, фундамент нашего российского футбола, а здание, оно устойчиво в том случае, когда этот фундамент прочный. А наше здание... Оно терпит, так сказать,
некоторые... землетрясения.
Да,
опасность землетрясения.
Да,
погодите, вот вы все время говорите футбол, ну а в других видах спорта разве это не так же? Или там лучше? Или хуже?
Ну и в других видах спорта, там, видите, многое зависит от, скажем, средств. Просто футбол у нас, я объясню, почему футбола я касаюсь. Вот, например, у нас в России около 1600 детско-спортивных школ. Понимаете?
Футбольных.
Да. Вот. Поэтому, если мы 1600 умножим в каждой школе от 7 до 10 возрастов, это получается, да, ну, пускай там, 16 тысяч. И тренеров на каждую команду... команду. Да. Получается, видите, очень большое количество тренеров.
Ну, короче, молодые не идут, вот если вернуться к моему первому вопросу.
Вот, почему молодые не идут? Вы правильно сказали, из-за низкой заработной платы.
Ну, конечно.
Поэтому, соответственно, поэтому у нас работают более 60% в том же футболе, например, работают тренеры без специальной квалификации, без специального образования.
Ну вот, но это же не только к футболу. Вот Иван же задавал вопрос о финансировании вообще спортивных школ. Он же не имел в виду только футбольные. Потому что футбольные школы, как вы верно заметили, предположим, в ЦСКА или в Локомотиве, там, я не знаю, в Динамо, Спартаке, в Сатурне, они обеспечены же, наверное, лучше. Там же зарплата, естественно, больше, да?
Ну, я вам хочу сказать про ведущие московские клубы. Зарплата тренера составляет от 1500 до 2000 долларов в месяц детского тренера.
Это уже существенно. Да. Давайте мы еще успеем звонок, да?
Слово Валерию Аркадьевичу из Королева Московской области. Добрый день.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, здравствуйте. Я вас поздравляю. Знаете с чем? Я буду вас слушать теперь чаще. Ваша передача приобретает социальную окраску.
Она всегда такой была, извините.
А сегодня важней. Вот смотрите, о чем я хотел сказать.
Да.
Развитие спорта, или точнее, я бы хотел сказать все-таки не спорта, а физкультуры. Именно физкультуры такой массовой, препятствует масса факторов. Вот те дяди, которые пишут тот же градостроительный кодекс и прочее, прочее, они в основном по тексту эти посмотреть, заботятся, дом построить, стоянку, гараж и прочее, прочее.
Понятно.
И две, три, полторы строчки, а может иногда и в других муниципальных образованиях про спортивные площадки ничего. Внутри микрорайонов. То есть это мало. И если сейчас вот это вот как бы будет освещаться в ваших каких-то специализированных передачах, где какую спортивную площадку во дворе жители отстояли, понимаете? Это очень важно.
Прекрасно. И можно с такой инициативой, кстати, выйти.
Да что вы, примеров-то хватает.
Ну, понятно.
Когда народ и проигрывает, собственно говоря. И вот приглашение человека, который очень близок к этим проблемам, желательно, чтобы он больше рассказывал именно о таких победах, когда дети отстояли, боролись, понимаете, показать массовый подъем людей за свои права в этом плане, за физкультуру.
Понятно. Спасибо. Валерий Аркадьевич, да, спасибо вам за такой поворот темы. Я вижу, что поскольку пока Валерий Аркадьевич говорил, наш гость Михаил так утвердительно кивал головой, то мы сможем вообще эту тему продолжить. Но единственное, что вот, Валерий Аркадьевич, я скажу, ну как, мы же не можем выступить организаторами рассказа о том, кто где победит.
Нет, собирать информацию от слушателей, допустим.
Да, вот это самое главное. И надеюсь, что теперь Валерий Аркадьевич, который обещал теперь нас слушать, меня удивляет, почему только теперь. Ну, видимо, как-то не попадал он на все, наверное, проблемы большого спорта обсуждались, поэтому он как-то, видимо, не попадал на вот такие наши передачи социального, как он выразился, плана. Хотя мы их ведем часто. Мы сейчас должны будем прерваться. Программа «Час прессы спорт» мы продолжим после сводки новостей. А я обращу ваше внимание вот на что. Сегодня в программе «Ваше здоровье» пойдет речь об медицинских изделиях для инвалидов. А это вообще самое прямое имеет отношение к спорту, к паралимпизму. Так что не пропустите эту программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Невельском районе Сахалина, пострадавшим от сильного землетрясения, люди начинают возвращаться в свои дома, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС. По информации министерства, ведется подключение зданий к энерго- и водоснабжению. Людей обеспечивают горячей едой. В пострадавший район доставляют гуманитарную помощь. Начались выплаты компенсаций. Президент США Джордж Буш посещает сегодня город Миннеаполис, где при обрушении автомобильного моста погибли не менее 5 человек. По последним данным, еще 8 пропали без вести. Десятки людей ранены. В районе Сочи на грузовом пароме продолжается пожар, возникший в пятницу утром. На помощь направлено специальное пожарное судно из Новороссийска. Горящий паром удалось отбуксировать на 11 километров от сочинского порта. Пассажиры и экипаж, более 30 человек, эвакуированы. Никто не пострадал. В Иркутской области перевернулся автобус с итальянскими туристами. 2 человека погибли, 6 ранены. Как сообщают в МЧС, авария произошла в субботу утром в районе Байкала. Всего в автобусе находились 9 туристов из Италии. Причины ДТП устанавливаются. Пакистане в городе Парашинар у афганской границы жертвами взрыва сегодня стали не менее 4 человек, более 20 ранены. По сообщению властей, смертник направил заминированный автомобиль на автобусную остановку, где было много людей. Сегодня же утром талибы атаковали армейский блокпост в приграничной с Афганистаном провинции Северный Вазиристан. В бою убиты 4 пакистанских военнослужащих и 10 талибов. В США военный трибунал в пятницу приговорил сержанта морской пехоты Лоуренса Хатчинса к 15 годам тюрьмы за убийство мирного жителя Ирака. Преступление было совершено в апреле 2006 года в иракском городе Хамдания. Известная узбекская правозащитница Мутабар Тайбоева, находящаяся в заключении, опасается за свою жизнь. Об этом говорится в записке Тайбоевой, которую ей удалось на днях переслать из тюрьмы.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. В гостях у нас наш слушатель Михаил, и он сейчас ответит вот, или обсудит что-то вот на ту тему, которую затронул Валерий Аркадьевич из Королева, который звонил, вот вы кивали головой, да?
Да.
Вы не забыли?
Нет, конечно.
А, ну все, тогда отвечайте, Валерий Аркадьевич.
Да, Валерий Аркадьевич, конечно, было бы приятно рассказывать о победах, но я не затем пришел сюда в студию «Свободы», чтобы именно останавливаться на этих вопросах. Мне хотелось бы все-таки сказать, заострить на некоторых проблемах. Вот есть...
Михаил, на секунду, но победы-то есть какие-то такие?
Да, безусловно, победы есть.
То есть отстаивают что-то, да?
Да, безусловно, это есть, но вот я хочу вам привести, например, пару примеров.
Да.
Вот я говорил о школе Чертанова. Да. Это школа с давними традициями. Причем она чем интересна? Да, ей скоро уже будет 30 лет, то есть разменяла она уже давно третий десяток. Из этой школы я просто назову несколько их футболистов, которые вышли. Значит, это Игорь Колыванов, это Игорь Чугайнов, это Василий Кульков.
Они все из Чертановской же школы?
Они все из Чертановской. Аркадий Белый.
А, понятно.
Аркадий Белый, ну, наш коллега.
Да, мини-футбол.
Мини-футбол, да. И список можно продолжать. Но чем это интересна школа, я уже говорил, что там наряду с мальчишками занимаются и девчонки. То есть там есть женское отделение футбола. И это первая в России вообще детская школа, где открыто было женское отделение футбола. И в настоящее время... девушки из Чертанова играют абсолютно во всех ведущих клубах, женских клубах страны и во всех сборных России. А их 3 до 17 лет. Это тренер Антонов до 19 лет, тренер Шагов. И взрослая национальная сборная, это тренер Юрий Быстрицкий. Так вот, эта школа до сих пор не имеет своего стадиона. Школа с такими традициями, где работают замечательные тренеры, известные, где работает 6 заслуженных тренеров России, где работают доктора наук. А надо сказать, что там девчонки и мальчишки имеют одновременно возможность и учиться. То есть они учатся в этой школе,
это как бы,
получают
типа,
общее
нечто
образование.
Вроде интерната. Так,
да.
Да.
Это, нет, это не интернат,
ну, я понял,
потому что
не
это
живут.
Не приезжие, да.
Да, понятно.
Они,
ну,
да, они, то есть...
Специализированная школа.
Центр образования, называется государственное учреждение, Центр образования Чертанова.
Понятно.
Вот.
И нет своего поля.
И нет своего футбольного поля.
Так вот, как раз тогда вернемся к тому вопросу моему, который вы отложили. Вот вы говорите, подарим детям стадион. Ну, почему же тогда Чертановской школе сразу не подарить поле?
Да, я отвечу на этот вопрос. Да? И сразу же бы вам хотелось привести вот свежий пример. Вы затрагивали, я не успел ответить, о «подарим детям стадион».
Да, 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 да. Вот я говорю, в Москве вот. Есть вообще?
Да.
Подарили
вот москвичам? Вот есть в Москве, пока в рамках этой программы ни одного поля не построено. Оно должно было появиться. Буквально...
Подождите. Давайте. Значит, на мой вопрос, построено ли в рамках программы «подарим детям стадион» в Москве хоть одно поле? Вы ответили, что пока ни одного поля не построено.
В Москве да. Нет, а вообще их порядка 70, да?
А вообще, да, их порядка 70 есть, уже по России. Да.
В России. То есть
да,
в Москве
в разных регионах.
Понял. Вот
ну
и...
вот в Москве я хотел бы коснуться.
Да.
Есть
да?
Такая еще футбольная школа. Она, правда, молодая, в отличие от Чертанова. Ей 8 лет. В 99-м году она, по-моему, появилась. Называется школа МКМ. Вот такая странная, да, аббревиатура.
Да,
а расшифруется очень просто. Есть такой завод «Москабельмет». И
да?
Вот там очень хорошие руководители. И они решили решили взять под свою опеку вот детскую школу футбол, по футболу.
Это завод Москабельмет?
Завод Москабельмет, который вкладывает деньги, и большие деньги, скажу. Потому что дети из этой школы не только принимают участие в первенстве Москвы среди детских и юношеских спортивных школ из Дюшор, но и выезжают за границу, и в Испанию, и в Италию, и выезжают на сборы летние.
То есть хорошо играют, значит?
Ну, хорошо играют, там директор прекрасный, кстати, женщина, редкое явление в детской футбольной школе, директор, да, женщина, да.
Ну, Михаил, вы вообще просто энциклопедист, это просто, я не обижаю, мне просто очень приятно.
Елена Ивановна Ломасова, вот, прекрасный просто человек, влюбленный в свое дело. Так вот, значит, она решила попасть в эту программу «Подарим детям стадион». Я имею в виду директора и, соответственно, школа.
Вот это при заводе Москабель.
Да, при заводе Москабель.
Да, так.
Они собрали документы и пошли с ними в РФС. И уже попали они в проект. Более того, у них поле есть, но в аренде. Это в парке Таганка. Таганский парк, то есть вот в самом центре.
Вот тогда это уж просто, я тут промолчать не могу. Это же замечательнейшее в историческом плане футбольное место. Но там же начинали играть Бесков, Хомич. Это же вообще знаменитое когда-то было в Москве Таганский вот парк.
Да-да-да, все. Ну, вы понимаете, что когда в школе 10 команд там, то на естественном поле, ну, там же надо и тренироваться, и играть, принимать по воскресеньям команды из других школ, это, естественно, невозможно.
Ну, и включили программу РФС.
Вот я рассказываю. И вот, более того, начали уже делать нулевой цикл. Но тут какие-то возникли проблемы со строителями. И в это время, значит, проводится рабочее совещание РФС и префектуры Центрального округа. Да. И префектура Центрального округа, значит, просит, значит, РФС просит префектуру Центрального округа продлить контракт до 2015 года, а у школы МКМ контракт до 2010 года, то есть 3 года осталось. РФС вроде бы справедливо ставит, значит, свое условие. Почему? Потому что если стелить вот искусственный газон, то износоустойкость его 8 лет. А префектура на это отвечает таким образом. А давайте мы к этому вопросу вернемся в 2010 году.
Понятно.
И в результате, значит, 200 мальчишек останутся без поля. 25 августа должно было состояться уже открытие этого футбольного поля. Но теперь уже все работы законсервированы. И непонятно, значит, когда это будет.
Ну ясно, бюрократические опять всякие проволочки, интриги, или я не знаю, как это назвать, короче, приведу к тому в результате, что не будет поля. На волнах Радио Свобода в программе «Час прессы спорт» мы сейчас послушаем...
Да, на связи Костромская область, приветствуем Вячеслава Ивановича.
Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я живу вот 192 километра от Костромы в сторону Кирова, и хотел бы вот сказать о спорте, проблему такую. Вот у меня вопрос, проблема грязного спорта. Это профессиональный бокс, где бедро бьют и сзади по затылку, что хочет.
Так.
И смотрят телевизор. И дети, поскольку у нас не Америка, каналы доступны так. И в принципе, вот скажу, в Японии там учитель учит ученика своим примером. А тут чему научат взрослые? Бои без правил, там все такое вот.
Вячеслав Иванович, поняли ваш вопрос. Как раз он все-таки к теме имеет некоторое отношение.
Ну, несколько вопрос наблюдения.
Да, наблюдение, да. Чему научат взрослые нынешние детей? Это вообще вопрос тоже социальный.
Но это не те взрослые, о которых Михаил рассказывает.
Ну, конечно. Мы потом сейчас вернемся, еще один звонок
послушаем. Да. А это Иван, еще один Иван, слушатель по имени Иван, но другой.
Да.
Тоже москвич. Добрый день.
Иван. Доброе утро, это Иван Второй.
И поняли, да? Ясно.
Вот я тоже хочу затронуть тему детского юношеского спорта,
так,
в частности хоккея. Вот мы все время жалуемся о том, что мы не можем выиграть чемпионат мира по хоккею. А все идет от детского хоккея, а он у нас в плачевном состоянии. И я вот хотел бы обратиться к Роберту Воскричану, экономическому обозревателю, которого я очень уважаю.
Спасибо, да.
Уже в который раз я приношу признательность ему, да, за его высказывание, которое понятно и профессионалу, и любителю простому.
Да.
Так вот, мне хотелось бы сравнить, значит, сколько нам обходится юношеский хоккей, вот юное содержание этих школ, сколько тратит государство в целом на это у нас? И, скажем, у наших соседей, в Швеции, вот, в Чехии или в Финляндии. Я ведь посмотрел вот чемпионат мира последний, и я все-таки придерживаюсь мнения, что у них все-таки по технике у них лучшие игроки, а все-таки это все зависит от юношеского хоккея. И еще второй вопрос тоже Роберту Воскричану. Вот у нас, я согласен, нет порядка в хоккее в нашем. Ну, скажем, Крылья Советов вот, прекратило существование, да и Спартак тоже. То есть в любой момент любая хоккейная команда может прекратить...
Как и футбольная,
да, другая. Ну, да, но в хоккее в большей степени.
Да,
вот.
Да.
И нет никаких законов, никаких регламентов. А вот мне интересно, кто содержит, скажем, в Швеции хоккейные клубы? За чей счет они питаются? Или в Финляндии, допустим. И вот сколько тратится у них на хоккей? Вот это первый вопрос на детский. И сколько у нас? Конечно, эти цифры надо добыть Роберту Воскричану, но я буду терпеливо ждать.
Да будет.
Спасибо. Очень хороший вопрос, как раз и к нашему сегодняшнему гостю Михаилу, тоже мы можем его переадресовать в несколько в ином ключе, Михаил. Вообще, вот вы говорите все о футболе, да, вот о финансировании, как раз вот Иван Первый задавал вопрос о финансировании школ, я тогда еще подчеркнул, что они, видимо, не только футбольные. Вы немножко не в курсе, случайно, а хоккейные школы в Москве финансируются нормально или нет?
Ну, понимаете...
Если не в курсе, ну, это ничего
сложного. Нет, почему?
Почему? Осветил.
Значит, ну, опять же, это же тоже большинство школ, значит, либо находится при профессиональных хоккейных клубах, либо это в ведении Департамента физической культуры и спорта, опять же. Поэтому, ну, то же самое и зарплата, ну, финансирование. Ну, понятно, что финансирование...
Примерно такое же, ну, как в баскетболе, как в футболе, да?
Да,
примерно.
Все это на таком же уровне, естественно.
Понятно.
Вот. Единственное, что, конечно, амуниция, скажем, у хоккеистов гораздо дороже.
Ну, конечно.
И приходится, да.
Вот. И потом аренда льда, вот это тоже очень дорого.
Ну, я должен сказать, что в последнее время, конечно, построено очень много ледовых дворцов. В каждом округе есть крытый ледовый дворец.
Да, где в Москве, дети... да, в каждом
да, в Москве,
округе.
В каждом округе, а в некоторых по 2-3. Более того, я вам скажу, я вот в этом году на многих соревнованиях «Золотой шайбы» побывал.
Так.
А финал вообще был организован, ну, просто грандиозно. Он прошел на Ходынке в новом дворце.
Понятно.
И поэтому я ездил по этим ледовым дворцам, когда играли дети. А играли там разные возраста. Было 4 возраста. Проводилась «Золотая шайба». Это турнир дворовых, мегатурнир дворовых команд. И, конечно, условия, ну, приличные довольно.
Вот видите, вот Иван Второй тоже в каком-то смысле получил ответ, да? Но его интересовало сравнительное вот финансирование, но тут уже Михаил, конечно, не в курсе.
А, кстати, Михаил-то в Хельсинки был, между прочим.
Да.
Может быть, какая-то информация есть?
О финансировании...
Откуда ты знаешь? А, Михаил уже рассказал Диме, что был в Хельсинки, да?
Но о финансировании я вот что хочу сказать. Вот понимаете, вот многие школы, им приходится арендовать, я говорил, например, футбольные поля, да? Вот просто вам, чтобы в курсе были слушатели, чтобы они знали. Вот, скажем, аренда сейчас для детской спортивной школы в районе 8000 рублей. Это считается недорогая.
Час.
Из 8000
в час?
Да.
Это недорого.
Это считается недорого?
Нет, просто я имею в виду из того прескуранта цен, которые существуют. Это считается небольшая цена.
То есть есть и 50 тысяч.
Да. И, скажем, школа, которая арендует вот такое поле, в год у нее уходит более 3 миллионов рублей только на аренду поля.
А про Хельсинки вы как-то что-то коснулись?
Да, Михаил как раз в перерыве коротко сказал о том, что он побывал в Финляндии.
Да, я был в Финляндии на турнире детско-юношеских команд, там было, значит, играли и мальчишки, и юношеские команды, и женские команды. И меня, знаете, что приятно поразило? Вот когда рассказываешь, ну просто не верят. Проходил турнир, например, казалось бы, не футбольная страна. Проходил турнир в двух местах. Вот я, скажем, был, поскольку у меня дочь играла, значит, за команду, и это проходило в одном месте. Представьте, 16 футбольных полей под номерами, чтобы не заблудились. Это в Хельсинки, не футбольные страны, естественных.
Естественных,
за которыми, естественных, на которых аккуратно подстригают травку. Ну вот, скажем, на уровне вот Динамо, вот примерно вот такой.
То есть, короче, они, получается, подарим программу, подарим детям стадион, решили давным-давно без помощи Абрамовича и вот этих
в
всех искусственных
Хельсинки
полей. Только, нет, в одном районе
в
Хельсинки,
одном,
так я
районе.
Понял. Это только в одном, а турнир проводился еще и в другом районе. Я говорю об одном районе Хельсинки.
То есть, короче, программа «Подарим детям стадион» в Финляндии решена, я думаю, на ближайшие 100 лет. У нас кто-то дозвонился.
Да, Игорь Анатольевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, Игорь Анатольевич.
Добрый день. Вот за всеми этими разговорами вы такого большого слона не видите.
Так.
А дело в том, что, да вы этого даже и не знаете, что наши мудрецы в Госдуме, а в общем-то не дураки, а засланные казачки, лишили спорт федерального финансирования. Здесь речь идет о Москве. А в регионах, то есть все отдано местному самоуправлению, которому, в общем-то, это все не очень-то нужно. Притом никакой законодательной базы.
Игорь Анатольевич, давайте немножко вернемся. Это очень важную тему вы затронули. Упрек хорошо, мы принимаем, просто у нас несколько сегодня другой разговор. Значит, объясните, пожалуйста, что Дума лишила государственного финансирования весь провинциальный спорт?
То есть вообще спорт, да, у нас даже, теоретически получается, да и практически так, что даже содержание сборных команд в ведении местного самофинансирования, федерального финансирования нет. Вот тут даже сейчас в этом разговоре это ни разу не прозвучало. Вот я, например, такой разговор, помните такого нашего выдающегося боксера Виктора Агеева?
Ну, конечно.
Так вот, сейчас в Белгороде у него школа имени Агеева, допустим, поддерживает губернатор. Я спросил Агеева год назад, а если власть сменится, и этого и вместо губернатора придет тот, который этому не нужно, Агеев говорит, тогда моя школа накроется.
Ой-ой-ой.
Очень все просто делается.
Игорь Анатольевич, спасибо большое, но мы действительно были как-то не в курсе этого дела. Это тоже, между прочим, к Роберту Воскуричану вопрос.
Он даже термин ввел, Роберт, олигархический спорт.
А, да, правильно, Игорь Анатольевич. Роберт уже ведь касался этого вопроса. Когда нет федерального финансирования, он так и назвал. Губернаторский олигархический спорт, он сказал. Нравится губернатор, он поддерживает команду. Перестало нравиться, перестает поддерживать. Олигарху какому-то надо в какой-то области. Ну, не олигарху, ну, просто, я не знаю, богатому человеку. Олигарх мне вообще слово не нравится, потому что исторически связано совсем с другими вопросами. Ну, неважно. Вот богатому какому-то бизнесмену захотелось там, или ему выгодно, чтобы губернатор ему там в чем-то... Да, в чем-то его ублажил там, или, я не знаю, помог там чем-то, и тогда он поддерживает.
Вот надо Титову крылья совета футбольные, он поддержал вот совсем недавно, правильно?
Да, понятно. Михаил, вот видите, как Игорь Анатольевич вообще копнул-то глубоко, но мы не будем, я понимаю, что это выходит за рамки нашего разговора. А вот все-таки давайте вернемся вот к чему. По-моему, это Вячеслав Иванович из Костромской области сказал, что вот взрослые чему научат, там, чему могут нынешние взрослые научить детей. Вот в связи с этим у меня возник вопрос. А вы ведь, раз вы так вникаете во все проблемы, вы, наверное, и многих тренеров знаете. Вот мы, например, не многих знаем, но вот Дима, например, знает...
Владимир Николаевич Бубнов.
Да, вот в частности о нем шла
речь. Великолепный тренер.
Вы в курсе, да?
Да, и самое интересное...
Он перешел в футбольный клуб Москва, да, да. В систему Москвы.
Он прекрасный аналитик, он прекрасно разбирается в футболе, и он говорит всегда то, что думает. С ним очень интересно, я думаю,
было бы... Ну, он детский тренер, детский, да?
Ну, да, он работал в последнее время в Егорьевске, насколько я знаю,
Сатурн. В системе Сатурна, а сейчас в системе
Москвы. Там есть интернат, там, кстати, работает еще один наш великолепный тренер, ну, вы все, конечно, знаете, слушатели, это Геннадий Иванович Костылев, который в свое время тренировал многие юношеские сборные СССР, ЦСКА. Помните, когда он Барселону обыграл своими юнцами молодыми у них на поле?
Да, 3-2.
В Лиге чемпионов, да.
Ну, Геннадий Костылев мы, конечно, хорошо знаем. Так вот я все-таки, извините еще раз, я все-таки вернусь к вопросу вот о тренерах. Ну вот Бубнова Вячеслав...
Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич, Дима знает еще со времен Волгограда, да? Но он... В основном детско-юношеский тренер, да?
Да.
Ну, он возглавлял работу, он не совсем вот работал с возрастом каким-то, а он среди, вот, руководил просто. Ну,
один из руководителей... Елегус в школу ЦСКА пришел.
То есть он был как бы директором школы, да? Ну, в общем, да, руководителем.
Организовал процесс.
Да. Ну, понятно. Вы, Валерий, вот затронули очень интересный вопрос, я не обратил внимания, о взрослых, да?
Да.
Которые воспитывают детей.
Да.
Мне хотелось бы...
Это не я, это Вячеслав Иванович.
Вячеслав Иванович. Прекрасный вопрос. Знаете, я давно посещаю вот детские соревнования, и в том числе футбол. И, конечно, вот мы говорили про Хельсинки, когда я был на турнире. И сразу мне бросилось в глаза. Вот поведение наших родителей и поведение, скажем, родителей вот,
соперников.
Да. Вы знаете, они, для них праздник. Вот их дети играют в футбол. Для них результат не главный. Вот почему наш футбол, почему он хромает так сейчас? Почему у нас в 15-16 лет мальчишки выезжают и обыгрывают Аякс, обыгрывают Манчестер Юнайтед, обыгрывают многие ведущие команды. А когда становятся взрослыми, когда переходят во взрослый футбол, у них результата нет. Когда тут нужен был бы результат. А дело в том, что у нас работа школ строится в основном, критерии оценки работы тренера оценивается прежде всего качество работы его оценивается от результата. Какое место он занял в том или ином турнире.
А не скольких хороших игроков и
совершенно
сколько
подготовим. Верно.
Да?
Поэтому мы имеем такую сборную, поэтому мы имеем такие клубы, и поэтому вот наш футбол, к сожалению, по словам Виталия Леонтьевича Муткова, в 2005 году я был на пресс-конференции «Витартас. Итоги сезона». Он тогда сказал: «Наш футбол тяжело болен». Я с ним полностью согласен.
Ну, как бы помягче сказать, но я думаю, что он не тот лекарь, да?
Ну, да, да. Или,
ну, неважно, не будем сейчас казаться.
Я считаю,
диагноз верный,
и я хотел бы сказать, что все-таки Российский футбольный союз, справедливости ради, повернулся ко многим проблемам, и сейчас в детско-юношеском футболе есть подвижки. Так вот, мы говорили о взрослых, да?
Да.
И вот придите на стадион у нас, посмотрите встречу детских команд. Послушайте, как тренер называет зачастую своих футболистов.
Ой, вот это, видимо, Вячеслав Иванович имел в виду, да?
Посмотрите, как подчас родители, какими они словами склоняют игроков чужой команды, детей, то бишь. Я уже не говорю про судью, что они себе позволяют. А иной раз увидишь и другое, как они прямо на трибуне распивают горячительные напитки, и это все в присутствии детей, это все в порядке вещей. То есть такая проблема есть.
Ну, то есть, вот Вячеслав Иванович, да? Он сколько сказал? 90 километров от Костромы.
192 километра.
Да, 192 от Костромы.
От Костромы.
Вот. И он там подметил, вот, ну, то есть, ну, это, видимо, наверное, ну, просто чувство такое человеческое. Смотришь, когда вокруг, и думаешь, кого же воспитают эти взрослые, да?
И поэтому вот наш футбол, он таков, как он есть. Потому что вот две главные сейчас я вижу проблемы. Это проблема методики. Наши методики устарели, они уже не работают, они не дают результата. И второе главное, то, что делается упование на достижение результата. А до 14 лет на результат, считаю, это не главный критерий.
Понятно. Вот видите, как интересно, Михаил. Вот вы, ну, будем так считать, ну, как бы любитель, правильно? Ну, не профессионал же, да? Ну, не тренер или как?
Ну, вы знаете, значит, я вам рассказывал, да, что вот благодаря своим детям, значит, я вникал в суть проблем и так далее. И потом вот 2 года назад я увидел, что о детском футболе, вообще о детском спорте практически никто не пишет, никто не хочет, потому что это неинтересно. Интересно рыться в грязном белье там у взрослых профессиональных спортсменов, кто какую машину купил, кто где провел время, в каком баре и во сколько он вернулся там домой или на сбор. Вот это интересно. А меня вот эти проблемы детско-юношеского спорта побудили на то, чтобы, ну, начать как-то в нем принимать участие. Я начал потихонечку писать. И вот так уже чуть больше 2 лет, 2,5 года я и пишу о детско-юношеском спорте.
Вот, то есть
я стал журналистом.
Есть. Понятно.
Вот
ну,
таким там, образом.
Ну да, ну как вот, как это раньше, когда рабкоры, да, были у нас, правильно? Появлялись, да, селькоры, ну вот, то есть, когда человека душа зовет высказаться
энтузиазм,
о проблемах,
да,
понятно,
да, да, да,
вот, да. Ага, поэтому вы так и вообще все хорошо знаете, вы же материал, значит, собираете,
да,
вникаете,
конечно,
во все эти,
да,
проблемы.
Да, я бываю на многих соревнованиях, начиная со двора и кончая серьезными соревнованиями.
Понятно. Так вот, я к чему сказал, что вы все-таки любитель? Потому что то, что вы говорили... Вот, положим, вы похвалили Егорьевскую школу. Только что у нас Равиль Сабитов говорил в интервью с нами о том, что он ее тоже очень высоко оценил. Вот вы говорите о методике, что не хватает методики и так далее. Евгений Смертин здесь был. Я имею в виду профессионалы. Говорят тоже это. То есть вы сами пришли к этому выводу или благодаря общению с профессионалами, или как-то своими наблюдениями? Это просто интересно, мне любопытно.
Значит, я пришел сам. Почему? Потому что я вам говорил, когда я видел вот, положение дел в футболе, тренировки, я посещал много тренировок. Причем
в смысле, вот
клубов.
Дочки и сына, да?
Да,
вот
так, и, тогда, не, да, а потом уже посещал тренировки других возрастов и в других школах. И меня заинтересовал сам процесс тренировочный. И я начал тогда не только с тренерами общаться. Я много кассет просмотрел с тренировкой зарубежных детских спортивных школ.
Ах, вот как? Да. Какой у вас подход вообще, да, капитальный.
И я вам должен сказать, что это небо и земля. То, чем занимаются в наших сейчас детских, юношеских футбольных школах, ведущих причем, и тренировочный процесс, концепция тренировочного процесса зарубежных европейских школ, ну, это просто...
Меня, об этом лично меня вы не удивили, и мне просто приятно, что это уже вот действительно становится многим ясно, потому что мне очень давно казалось, когда-то, когда наши юноши в Советском Союзе еще вот в ФШМ там тренировали Бесков, Маслов, Лохонин и прочие знаменитые тренеры, и не считали зазорным поработать с детьми, а отдавали душу им, тогда не было отставания в методике. А потом постепенно все это вот...
Ну вот годы перестройки началось вот это... Раньше, тренеры раньше. Ушли, да, даже раньше, согласен
раньше,
с вами,
конечно,
даже раньше.
Гораздо
конечно.
Раньше.
На самом деле раньше, да, согласен.
Гораздо раньше. Я думаю, что это где-то еще в начале 80-х годов все это началось. Ну вот мы, к сожалению, вот час так пролетел, я просто оглянуться не успел. А какое у вас впечатление, Михаил? Еще много чего хотели сказать?
Признаться честно, очень многое хотелось бы сказать, и, может быть, поэтому не очень у меня как бы первый раз так получилось, поскольку хотелось много.
Давайте договоримся о том, что наша встреча была не последняя. Будем поддерживать контакт. Просто я восхищен вашей информированностью. Больше ничего в данном случае не могу, что называется, ни добавить, ни убавить.
Ну, тому как бы объяснение малое количество звонков.
Ну,
слушатели с удовольствием.
Но причем все звонки были очень по существу. Вели сегодня программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас был слушатель Михаил, а его тезка был продюсером Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. Мы все благодарим вас за то, что вы внимательно, видимо, слушали нашу программу. И обращаю ваше внимание, ни в коем случае радио не выключайте, потому что программа «Свобода в полдень» всегда настолько интересная, но я думаю, что никак не уступает нашей программе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. А отношение к рабочим эксплуатации...
Мы слышали об убийстве второго южнокорейского.
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все семеро подсудимых признаны виновными. Шестеро в разжигании
национальной... Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге! В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит радио.